Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес-ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость, мой коллега, мой старший коллега по радиоэфиру, Александр Журбин. Александр Борисович, добрый вечер. Правда,
для меня большая честь, что вы меня так называете.
В отличие от меня, Александр Борисович еще кое-что умеет. Он никогда не учился игре на рояле, как говорит легенда, но тем не менее зарабатывает себе на жизнь именно этим.
Ну и этим тоже.
Он никогда не учил английский язык, но в силу того, что 12 лет провел в Соединенных Штатах, да и сейчас туда наведывается, говорит на нем лучше, чем на любом другом иностранном.
Это правда.
Вот, Александр Журбин, прошу любить и жаловать, поскольку вы радиоведущий, то, да, в общем, и тема, наверное, придумывать не надо. О чем бы вы хотели поговорить? О чем вы никогда не говорите?
Да, о чем хотите. Знаете, я, на самом деле, вот, когда я не ведущий, а ведомый, я с удовольствием, так сказать, отдаюсь на волю ведущего и готов говорить на любую тему. Но, конечно, мои темы, это как бы круг моих тем, это все-таки культура, там, вот, музыка, литература, театр, кино. Да, впрочем, все, что хотите. О чем вы хотите?
Но от другого тоже не будем отказываться. Да, вот ваши друзья и коллеги, которых мы опрашивали, они говорили вас только приятные вещи. Вот наши слушатели наговорили тут гадости по интернету. Всех. Ну, будем замешивать такой замес. Микс сделаем, как диджей такой определенный. Хорошо. Ну, давайте начнем тогда с вашего режиссера московской саги. И Дмитрий Борщевский.
Я думаю, что Саша выдающийся кинокомпозитор. Но, к моему глубочайшему сожалению, больше всего Саша любит на свете музыку для театра. И, несмотря на все мои убеждения Александра отдавать главные свои силы кинематографу, его истинная душевная глубочайшая привязанность находится в области театра. Но, тем не менее, мне кажется, что Саша в кино сделал немало, а за его работу совместную над фильмом «Московская сага» я очень ему благодарен.
Напомню, что это был Дмитрий Борщевский. Вообще успех вот музыкальной «Московской саги» от мелодии сравним, наверное, с «Орфеем и Эвридикой». Что для вас ценнее? То, что было написано в возрасте там 29 лет или вот несколько лет назад?
Ну, вы знаете, ну, в общем, я люблю все свои произведения, в этом нет ничего удивительного.
Ну, естественно.
Да, но, конечно, успех музыки к «Московской саге» был совершенно поразительный. И я, честно сказать, сам этого не ожидал. Знаете, ну, когда работаешь над фильмом, там, ну, там какая-то, может быть, песня, какая-то мелодия, какая-то что... Ну, думаешь, ну, хорошо бы, чтобы это кто-то расслышал. Но далеко не всегда это случается, поскольку я уже опытный кинокомпозитор, у меня уже там около 60 фильмов, то я написал эту музыку, ну, думаю, ну, хорошо. Но вдруг, когда вот она начала звучать, так сказать, в эфире, и когда на эту музыку люди, там, как говорится, улицы пустели, и когда песня «Тучи в голубом» из этого фильма вдруг просто, ну, завоевала сердца и умы там многих-многих людей до сих пор, да, это было для меня абсолютным сюрпризом и огромной радостью.
Конечно. То есть неожиданность. Есть у вас вот вещи, которые вам нравятся больше и, по вашему ощущению, должны были, ну, точно хитом стать, а вот не становились в такой степени, как
некоторые. Вы знаете, это
другие.
Очень, на самом деле, интересная тема, так сказать, вот что становится хитом, а что нет. И предсказательство практически невозможно. И более того, я бы сказал так, что... Вот когда ты вот очень хочешь написать хит, вот очень стараешься, и вот все продумано, там аранжировка заказана такому-то, там студия такая, певец, и, как правило, ничего не получается. Это перекликается со словами Бродского, который сказал что-то в таком духе, что все, что написано с расчетом на вечность, никогда, так сказать, вечным не бывает. А то, что написано вот, ну, так как бы просто вот для себя, вот то-то как раз и становится.
Ну, что-то есть такое любимое, что еще неофициально признано, скажем так?
Есть. Есть, конечно, есть. Вообще, надо сказать, ну, я не знаю, неудобно о себе говорить, но мое, как бы, наследие, скажем так, ну, что я написал, оно действительно очень много написано, да. Ну, например, мной написано 40 произведений для музыкального театра, только мюзикл. Да,
а еще, сколько там, поставлено из них, кстати?
Поставлено, наверное, там 36, скажем. Четыре не поставлены.
То есть даже не половина, а значительно больше.
Значительно там, больше. Но все-таки есть непоставленные произведения. Меня это очень нервирует, потому что вот я не могу пробить их постановку. Вот при моем, как бы, казалось бы, положении, что там все знают, и все театры, там все. Вот я что-то не получается. Вот не получается, и все. И меня это ужасно злит, что у меня есть непоставленные произведения.
Александр Журбин, гость программы «Без дураков». Известно, что вы пишете легко. Вот садитесь просто и пишите, и музыка появляется, да? Ну, общем, вы говорили об этом в каком-то интервью, не знаю, может, там лукавили?
Нет, я действительно, вы знаете, у меня есть такая, вообще есть, грубо говоря, разделить можно музыкальное творчество на две ветви, да, моцартовское и бетховенское, да? Угу. Моцарт писал без черновиков, он писал сразу на набело, сразу писал партитуру и всегда получал замечательно. Бетховен писал с огромным количеством черновиков, он бесконечно перечеркивал, еще вариант, он терзал себя. Вот если сравнивать, я не сравниваю себя с Моцартом, поверьте, да, но по стилю я...
Скорее, Амадеич, да.
Но я принадлежу все-таки вот к этой, к первой, так сказать, ветви композиторского творчества, потому что я давным-давно себе внушил такую вещь, что вот если... Я считаю, что это все Бог послал, да, вот то, что я написал, послал Бог, да. Ну, не то, что я там считаю, что я напрямую...
То есть потом не правите божественное творение?
Нет, не правлю. Нет. Вот почти никогда не правлю, у меня нет никаких вторых редакций, и все. Когда-то мне Дмитрий Дмитриевич Шостакович, у которого я консультировался, и который тоже был такой моцартианский человек, у него тоже практически по мне было эскиза, он всегда писал все набело и сразу. И он мне сказал, я говорю, он мне сделал замечание какое-то по поводу моей музыки, что вот здесь бы вот хорошо бы что-то. Я говорю, ну что, исправить? Он сказал, исправьте в следующем произведении. Это мне так понравилось. Я действительно решил, это произведение не получилось, напишу следующее, и там исправлю.
Александр Журбин. В общем, практически все коллеги о вас говорят хорошо. Вот еще господин Дашкевич, послушаем.
Александр Журбин, один из самых замечательных композиторов России и, скорее всего, и всего мира, потому что русские композиторы последних лет явно выходили на самый высший мировой уровень, и если в чем отставали, то это в рекламе и пиаре. Особенно это относится к его опере по Достоевскому «Униженные и оскорбленные», который, на мой взгляд, может и должна, скорее всего, поставить каждая оперная сцена России. Там есть что петь, там есть что играть. Это замечательное и по мелодичности, и по остроте мысли, сочинения.
Напомню, что это слова Владимира Дашкевича, который...
Спасибо, Володя, если он слушает. Да. Мне очень приятно это слышать от коллеги. Вообще от коллег дождаться добрых слов довольно трудно.
А вот я об этом как раз хотел спросить. Больше зависть в вашей среде присутствует? Или ревность? Зависть, ревность. Моцарт, Сальери сразу.
У нас пока никто никого не отравлял, как мне кажется.
Как говорят, и Сальери Моцарта совсем даже вроде как и не травил.
Вообще, на самом деле, отравление — это некий такой символический смысл. Никто не отравлял буквально, да, но символически говоря, очень многие друг друга отравляют жизнь. Это вообще-то довольно принято в профессиональной среде. Вы знаете, я не хотел бы жаловаться на профессиональную свою среду. Вообще композиторство — это дело очень одинокое, да, и никто ни с кем, так сказать, не советуется, не встречается. Существует Союз композиторов, он до сих пор существует.
Как профсоюз или как?
Честно сказать, я не знаю. Я, в общем, редко там бываю, и я думаю, что многие мои коллеги редко там бывают. Там есть какая-то свой какой-то набор людей, которым, наверное, это выгодно или там интересно.
Там есть какие-то денежные средства в Союзе композиторов?
Думаю, что нет.
Там доплата к пенсии, там поддержка тех, кто уже там...
Не знаю.
То есть вы не отчисляете туда в Союз композиторов ничего? Или взносы платите какие-то?
Нет, вы знаете... плачу. Но какие-то настолько мизерные, типа 100 рублей.
Почтовые марки.
100 рублей в год.
Поздравить с Новым годом.
Да. Вообще, я член 5 творческих союзов. Это в этом смысле довольно уникально. Но вот член Союза композиторов, естественно, самый первый союз, в который я вступил. И я очень рад, что я член этой организации. Но помощи ни материальной, ни, скажем так, творческой я от них не получаю.
Наверное, это в президиум пойти?
Президиум чего?
Союза композиторов или чего? Нет, а вы что-нибудь возглавляете, кстати, из этих организаций?
Вы знаете, нет.
Насколько я помню, в общественной палате вроде как не числитесь.
Да нет, вы знаете, я в какой-то момент в моей жизни я был общественно активен. Да,
и, это в какой, это интересно?
Ну вот до отъезда в Америку, да, там я в какие-то...
Перестройка, Горбачев.
Да, да, да. Я там был в разных там жюри, в разных конкурсах, все время сидел. Потом в Америке я занимался все-таки в основном своей карьерой, своим, можно сказать, выживанием. А когда я вернулся сюда, я понял, что главная моя задача вообще, и если говорить высокопарно, главное, так сказать, ну что ли, поручение, которое я имею вообще в своей жизни, да, это написать музыку как можно больше и как можно лучше. И я сейчас занимаюсь практически исключительно этим.
Поручение, миссия.
Да.
Вы ощущаете в себе эту миссию?
Да. Думаю, что каждый творческий человек это ощущает, так сказать. И если не ощущает, значит, он не творческий человек.
А какой музыке вы отказываете в праве на существование? Сейчас приведу фрагмент из сообщения по интернету. Пришло от Олега. Он подписался «Слушаю музыку». Вспоминаю светлые перестроечные годы, прямые эфиры, телемосты, телепорты. Была встреча вашего гостя с молодой аудиторией, где он менторским тоном внушал разные гадости про хэви-метал. Дальше. Прошли годы, мне 41 год. Я все так же с наслаждением слушаю металл. Недавно был на уже престарелых, но пышащих адским жаром Judas Priest, прекрасно обходясь и с Бахом, Бетховеном, Верди, ну и так далее. Но дело не в этом. Понял ли маэстро, что в искусстве ведь не важен стиль, не столь важно течение, здесь главное значение играет откровение?
Ну, это хорошее письмо, и я, кстати говоря, отлично помню, и даже не одна у меня была. Я действительно, пожалуй, и сейчас противник такого вот хэви-металла, там, и группы, там, AC/DC, и Kiss, и там, вот эти самые Iron Maiden, там, и что он там называл, Judas Priest, там, я знаю.
Противник всё. Активный или просто сами не слушаете?
Нет, я просто сам не слушаю, я не борюсь с ними, это смешно было бы, но я просто высказываю свое мнение. Я имею на это право, я надеюсь. Да, просто это не моя музыка. Музыка мне чуждая, да, и, кстати говоря, ну, когда я это говорил, я был довольно молодой, да, и я люблю Deep Purple, я люблю Led Zeppelin, я люблю Pink Floyd, обожаю, да, это тоже рок-группы, тоже мощные рок-группы, но вот тяжелый металл такой, примитивный, так сказать, на мой взгляд, это все-таки достаточно примитивная музыка, я ее не люблю, понимаете, я композитор из консерватории, так сказать, мое ухо.
А сын ваш, Лёва, тоже композитор, музыкант, он не прошел мимо этой музыки или прошел? Или вы его уберегли?
Ну, я думаю, что я его уберег. Он любит разную музыку, в том числе и рок-музыку он любит. Но, опять же, у него, ну, извините, так сказать, у него ухо изысканное, да, у него очень тонкое ухо. И надеюсь, что у меня тоже тонкое ухо. И с такими ушами воспринимать вот всю эту, так сказать, в общем, громко несущуюся на тебя примитивную, подчеркиваю, музыку, потому что она, как правило, очень квадратная, очень такая построена на банальных и повторяющихся бесконечно рифах и остинатах, которые меня лично раздражают. Ну, вот, ну, не заводит меня, ну, извините.
А шансон, еще одно сообщение, Сергей, студент из Челябинска, страна, в которой половина жителей слушает шансон, вряд ли когда-нибудь будет жить благополучно и справедливо. Такое аж философское обобщение.
Да.
Русский шансон, что за с точки зрения музыки.
Как зовут человека, который написал?
Сергей.
Вот соглашусь с Сергеем полностью. Вы знаете, я, так сказать, вот, ну, тут интересная вещь. Шансон. Да вот под этим словом все совершенно конкретно в России понимают то, что вообще...
Блатняк, скорее.
Да, вот именно. Блатняк, блатные, уголовные, тюремные песни. Понимаете, есть же какой-то такой анекдотик такой. Ну, не анекдотик, даже, наверное, быль. Приходит человек, говорит, у вас есть шансон? Продавец его ведет, вот стоит Азнавур, там, Жак Брель. Он говорит, да не, говорит, мне блатняк. Вот это называется у нас шансон. Понимаете, я противник этих песен. Причем, надо понимать, что я на самом деле хороший, вот такой настоящий фольклор уголовный, да, там та же Мурка, там тот же Гоп со смыком, понимаете, это настоящие песни, это оригинальные песни, это песни, написанные в определенное время талантливыми, ну, народами, я не знаю, есть ли у них автор, нет, неважно. Но это, в общем, это уже, так сказать, памятники, можно сказать, культуры. Вот. И я не отрицаю их и даже люблю. Но то, что делают вот сейчас наши новоделы, то, что, не буду называть имен, хотя я их знаю, но не буду никого в эфире поносить, так сказать.
То есть из современного шансона ничего не приемлете, ничего, абсолютно?
Нет, нет.
То есть в незапамятные годы могли писать до нашего с вашего рождения, да, а сейчас уже не могут.
Просто, понимаете, ну, если там, не знаю, считать там в наших бардов, если считать там, я не знаю, там Кима шансоном, да, нормально. Если там Олег Митяев, например, да, который, по-моему, даже работает на радио шансон, нормально. Это хорошие песни, качественные, и поэзия, и стихи. Там другое дело, что я небольшой любитель вообще, в принципе, авторской песни. Она для меня как-то закончилась на Высоцком, Галиче и Акуджаве. Так сказать, как-то дальше этого я не пошел, и сейчас у меня нет даже настроения слушать новых. Но что касается вот этих вот псевдотюремных песен, понимаете, когда вот наши эти авторы и композиторы в кавычках, и поэты в кавычках сочиняют песни, построенные на очень примитивных гармонических последователях и на очень примитивных мыслях, там, и что там охранник там на вышке стоит, там, а я тут иду и курю сигарету. Ну, по-моему, это ужасно. Это псевдо, понимаете, и такой шансон я ненавижу.
Александр Журбин, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Ну, давайте вот вопросик этот. Орфей Вредика, вам 29 лет. Да, звездный час наступил. Еще поговорим, может, не поговорим. Сумасшедшие гонорары потом сложились. Да. Из Питера в Москву переехал Александр Борисович. Еще было. Поговорим о жизни, да. Первая Вредика Ирина Понаровская. А вот Сергей Кочнев из Елабуги спрашивает, за что на вас так обижена Ирина Понаровская? Она подозревает, что вы выдавали чужие песни за свои.
Ну, тут, честно говоря, вот ну, чего никогда в моей жизни не было, чтобы у меня были удачи, были неудачи, были взлеты и подъемы, и падения, естественно, как у всякого творческого человека. Но я никогда ни одной ноты, которой, так сказать, я...
Так всего 12-то чего там? 12. Ни одной ноты за свои не выдавал?
Да, ни одной ноты из 12 не выдавал, если я ее сам не сочинил. Понимаете, и это все, я не знаю откуда. Я, честно говоря, к Кире всегда относился хорошо, но потом мне дало жили разные люди, что она обо мне плохо говорит и где-то даже плохо написала. Хотя именно я ей дал свою первую, ну, ее, вернее, первую песню «Мольба», которую она пела в Сопоте. И эта песня принесла ей гран-при. И эта песня до сих пор, кстати, пользуется успехом. Уже не в ее исполнении. Она уже не поет, она уже не выступает. У нее уже, по-моему, нечем петь. Но я не знаю, за что она на меня обижена. Я никогда ничего плохого ей не делал.
Вы обижаетесь, сердитесь? Или что вы испытываете в отношении тех людей, кто о вас говорит плохо?
Ну, вы знаете, мой принцип такой. Значит, это принцип, я вычитал его у Николая Михайловича Карамзина. Карамзин сказал так: все читать, ни на что не отвечать. Вот я все читаю. Во мне, так сказать, я знаю в интернете масса гадостей, как, впрочем, про всех. Ну, просто про всех. Значит, все эти ЖЖ я терпеть не могу. Пусть на меня сейчас обидится весь ЖЖ, но я терпею, потому что это какая-то всемирная помойка. Понимаете, это грязь, грязь, грязь. Я читаю. Я читаю, я не ленюсь, я открываю, я читаю. Если мне говорят, что обо мне появилась плохая статья, я ее тоже читаю.
С компьютером на «ты», в принципе, все, что нужно, находите.
Да, да.
А все читаете, что у вас написано? То есть набираете там «Журбин Александр Борисович», да, и что
там
Google, Яндекс или кто там Рамблер выдаст?
Да, ну, вы знаете, там выходит около 100 тысяч статей, конечно, все не в состоянии прочитать, но основной материал я читаю. Я знаю, так сказать, и есть какие-то злобные люди, которые, как правило, скрываются за псевдонимами. Понимаете, у меня есть мой собственный сайт, который мне пришлось даже закрыть гостевую книгу, потому что там вдруг полилось такое количество нечистот, понимаете, мне пришлось его временно закрыть. Но это нормально. Знаете, мы живем в открытом мире. Я, так сказать, приемлю и хулу, и похвалу спокойно, понимаете, и не оспориваю глупца.
Анатолий, инженер из Петербурга. Уважаемый Александр Журбин, композитор, прошу вас хотя бы кратко рассказать, как вам в гости приходил автор танго «Бесаме мучо». Неужели это правда? Вы счастливейший человек, я вам завидую белой завистью.
Это правда, это действительно удивительная история. Но у нас есть, сколько у нас?
Ну, сейчас начнем, потом доскажем.
Да. Ну, очень быстро скажу так. Значит, однажды действительно, так сказать, мне раздался звонок из РАО. тогда назывался ВААП, из авторского общества, сказали, к вам придет некая композитор.
То есть вы в Москве были, не в Нью-Йорке?
Не-не-не, это было в Москве. Я был в Москве, мне позвонили, сказали, знаете, к вам придет какая-то мексиканская композиторша. Там. Я сразу понял, что ее некуда девать, знаете, было лето, значит, Хренников был в отпуске, я не знаю, кто там еще, Кабалевский, это было достаточно давно. Вот, решили, вот сплавим ее Журбину. Значит, ну, привели какую-то действительно тетку, тетка пришла с таким редикюлем большим, знаете, такой большой черной сумкой, это деталь важная. После чего да, тетка сказала, ну, там, мы стали разговаривать с переводчиком, там, что вы написали, я сказал, что я написал, я говорю, а вы чего написали? Она говорит, да я очень мало написал. Я говорю, ну, вы к фильму писали? Я сказал, нет. Я говорю, а к театру нет. А что же вы написали? И тогда она села к фортепиано и сыграла «Бесаме, бесаме». Я говорю, минутку. Это же народная песня. Я говорю, как это так? И потом она существует лет 100 или 200. Он говорит, нет, это я написал. Я говорю, а как вас зовут? Она сказала, меня зовут Консуэла Веласкес. И тут я ахнул и упал на колени.
И долго-долго целовали подол платья.
А детали потом я продолжу и расскажу, что было потом.
Александр Журбин в программе «Без дураков» на «Эхе». Прервемся на новости.